радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии появилась вымечтанная конституция, конституция грузинской мечты. Президентское вето было легко преодолено.
Вы упраздняете прямые выборы президента и поручаете процесс вашим карманным выборщикам, рассчитывая продержаться во власти до сакральной цифры 2030.
В самопровозглашенной республике Абхазия продолжают ожесточенную борьбу с мраморным клопом.
Итог такой: до апреля нет смысла травить насекомое. Его, впадающего в спячку, надо собирать и уничтожать вручную.
В самопровозглашенной республике Южной Осетии свидетели Иеговы приравняли к экстремистам. Что же теперь?
Вы понимаете, если Иеговы, то такие люди, то они вообще с ним уходить не могут. Потому что у них миссионерство вот это по квартирам, оно является частью их обязательной практики.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости. А сейчас в эфире время международных новостей, с которыми вас познакомлю я, Катерина Прокофьева. В главных новостях. Иран после речи Трампа пригрозил выходом из ядерной сделки. Об освобождении Раки может быть объявлено в ближайшие дни. В Будапеште прошла акция за самоопределение Закарпатья. Иран может выйти из ядерного соглашения с мировыми державами, если оно не будет соответствовать его национальным интересам. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, комментируя выступление президента США Дональда Трампа с резкой критикой Ирана. Иранский президент подчеркнул, что ядерная сделка не может быть пересмотрена. Она должна или соблюдаться, или прекратить свое существование. Роухани также выступил в защиту иранского корпуса стражей исламской революции, против которого Министерство финансов США накануне ввело санкции, обвинив в поддержке терроризма. Трамп в пятницу заявил об отказе утвердить ядерное соглашение с Ираном, поскольку Тегеран, по его словам, не выполняет всех его условий. Официально Соединенные Штаты не выходят из соглашения, однако Трамп дал Конгрессу 60 дней, чтобы обсудить возвращение санкций против Ирана. Если санкции будут возвращены, это фактически будет означать конец участия Вашингтона в ядерной сделке, которая предусматривает поэтапную отмену ограничений в отношении Тегерана в ответ на его отказ от ядерной программы. Остальные участники заключенного в 2015 году соглашения с Ираном – Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай – выступают за его выполнение. Документ был одобрен Советом Безопасности ООН. Сирийская армия отбила у террористической группировки «Исламское государство» город Эль-Маядин на юго-востоке Сирии. Об этом сообщают западные информационные агентства со ссылкой на военные источники. Эль-Маядин – один из последних крупных населенных пунктов на территории Сирии, находившийся под контролем ИГИЛ. Город подвергался ударам российской авиации. Данных о потерях среди мирного населения в боях за город нет. Войска, верные сирийскому президенту Башару Асаду, ведут наступление на ИГИЛ на западном берегу реки Евфрат. На восточном берегу боевые действия ведут сирийские демократические силы, объединенные курдские и арабские отряды оппозиции при поддержке международной коалиции во главе с США. Сегодня представители коалиции заявили, что в решающую фазу вступили бои за Ракку, город, который ИГИЛ называл своей столицей в Сирии. Правозащитники из Сирийского центра наблюдения за правами человека утверждают, что достигнуто соглашение с джихадистами, которых обещают выпустить из осажденного города, чтобы избежать дополнительных жертв. Представитель коалиции заявил, что за последние сутки более 100 бойцов ИГИЛ сдались и были вывезены из города. Правозащитники же заявляют, что Ракку покинули все джихадисты. После освобождения Раки и Эль-Маядина под контролем ИГИЛ останется только крайний юго-восток Сирии у границы с Ираком. В Будапеште вечером в пятницу прошла акция самоопределения для Закарпатья. Несколько десятков человек собрались у посольства Украины в столице Венгрии. Они протестовали против недавно принятого на Украине закона об образовании, согласно которому все школы на территории страны преимущественно должны перейти на украинский язык обучения. В Закарпатской области Украины сейчас существует немало венгерских школ. Некоторые демонстранты выступали за отделение Закарпатья от Украины. Митинг организовала венгерская ультраправая партия «Йоббик». Украинский МИД ранее требовал запретить акцию и направил в Будапешт ноту протеста. Венгерские власти сослались на свободу митингов. Новый украинский закон об образовании подвергли резкой критике и власти Венгрии. На днях новые меры осудила парламентская ассамблея Совета Европы. Украина пообещала направить документ в Совет Европы для его оценки на предмет соответствия европейским нормам. В Киеве украинские националисты проводят марш по центру города. Совместный марш славы героев различных праворадикальных партий и движений приурочен к 75-й годовщине со дня создания Украинской повстанческой армии и памяти всех павших борцов за независимость Украины. Ежегодно в этот день националисты проводят марши и факельные шествия, которые редко когда обходятся без потасовок и столкновений со стражами порядка. В сегодняшней акции в центре Киева, по данным организаторов, должно участвовать около 20 тысяч человек. Многие приехали на арендованных автобусах из Запорожья, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Херсона. Большинство представителей Национального корпуса «Свободы» и запрещенного в России правого сектора. Активисты с национальными и красно-черными флагами, а также партийной символикой, собрались в Киевском парке Тараса Шевченко. Часть из них пришли на акцию в камуфляжной форме, масках на лицах и принесли факелы. В руках участников плакаты с надписями «Украина прежде всего», «Слава нации, смерть врагам», «Одна единая соборная Украина», «Бандера – наш герой», «Покров – наш праздник». 14 октября не только дата создания УПА, но и православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, а также День украинского казачества и учрежденный 3 года назад главой государства Петром Порошенко День защитника Украины. Вы слушали международные новости, которые представила вам я, Катерина Прокофьева. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Преодолев президентское вето, правящая команда грузинской мечты на внеочередном заседании парламента окончательно утвердила новую конституцию. Подробнее Иракли Оравлилидзе.
Открывая заседание, парламентский секретарь президента Анна Долидзе в 15-минутной речи перечислила мотивированные замечания президента, которые стали причиной наложения вето. Согласно выводам докладчика, документ получился однопартийным, на что обратили внимание в Венецианской комиссии и других авторитетных международных структурах. Дальнейшие дебаты между правящим большинством и оппозицией продемонстрировали, что грузинская мечта, обладающая конституционным большинством в законодательном органе, определила задолго до начала заседания. Ее настрой выразил один из лидеров большинства Арчил Талаквадзе.
Президент упустил хорошую возможность внести свой вклад в реформу Конституции. Мы провели консультации внутри нашей команды и выработали план действий. У новой Конституции будет очень высокая легитимация, так как ее поддержали 5 парламентских партий и политических субъектов. Вето будет преодолено. У Грузии будет новая Конституция.
Именно это заявление задало тональность последующих прений, которые затянулись на 5 часов. В оппозиции по-прежнему настаивали на том, что основной закон недостаточно легитимен, так как разработан и принят без консенсуса между главными политическими силами. Против конституционной модели грузинской мечты выступили 20 политических субъектов, президент страны Георгий Маргвелашвили и ряд авторитетных НПО. Оппозиция подняла насмех все попытки большинства представить процесс таким образом, что достижение соглашения между 5 политическими силами внутри большинства является достаточным условием для легитимации документа. На этом заострил внимание глава фракции ЕНД Роман Гоцеридзе.
Этот документ получил поддержку внутри одной партии, хотя сегодня нам пытаются доказать, что их аж пять. В политике не всегда один плюс один равняется двум. Председатель партии промышленников и хозяин этой партии не равняются двум партиям. То же самое можно сказать и в отношении других субъектов. Все они принадлежат одному человеку и выполняют его заказ. Вы упразднили возможность партиям объединиться в предвыборные блоки, забывая, что именно благодаря этой возможности попали в парламент. Вы упраздняете прямые выборы президента и поручаете процесс вашим карманным выборщикам, рассчитывая продержаться во власти до сакральной цифры 2030. Мы отказываемся принимать участие в голосовании, оставляем вас с 100 единицей там, где 5 все равно равняется одному.
Заявление Гуцериадзе вызвало возмущение среди представителей грузинской мечты. С гневной отповедью от имени партии консерваторов выступил вице-спикер парламента Звиад Дзидзигури.
Команда, которая находится у власти, состоит из пяти партий, поэтому рассмотрение будущей модели Конституции проходило на фоне острых дискуссий. Мы, консерваторы, считаем, что многие тезисы этого документа не должны там быть. Однако мы сделали все ради достижения консенсуса, но в итоге принят документ европейского уровня, который родился в результате компромисса внутри большинства. Мы, консерваторы, считаем, что вопрос прямых выборов президента не является принципиальным, так как он не возглавляет исполнительную власть. Но эта тема очень нужна оппозиции, которая таким вопросом пытается написать себе дополнительные очки.
Завершил Дзидзигури под аплодисменты большинства. После продолжительных прений, где стороны не слушали друг друга, вопрос о преодолении президентского вето был вынесен на голосование. За конституционные преобразования проголосовали 117 депутатов при необходимом кворуме в 113 голосов. У Грузии новая конституция. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Москва и Тбилиси спорят о том, по чьей вине так и не задействован механизм таможенного администрирования и мониторинга товаров на границах. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин обвинил грузинскую сторону в невыполнении обязательств. В Тбилиси считают, что Москва специально тянет время. С подробностями Владимир Унанянц.
В том, что между Грузией и Россией до сих пор не задействован механизм таможенного администрирования и мониторинга товаров на границах, виноват Тбилиси. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Григорий Карасин. По его словам, грузинская сторона не хочет выполнять свою часть соглашения. Впрочем, представитель Москвы отметил, что его последняя встреча с грузинским коллегой Зурабом Абашидзе дает основания для оптимизма.
Действительно, моя беседа с Зурабом Абашидзе в Праге в июле внушила определенный оптимизм. Возникло ощущение, что в Грузии наконец перечитали свое соглашение 2011 года с Россией о таможенном мониторинге торговли и осознали очевидное. Оно накладывает обязательства на обе стороны. Напомню, что документ обязывает Россию и Грузию, каждую на своей территории, применять специальный порядок таможенного администрирования торговых потоков с участием швейцарской мониторинговой компании. Увы, вскоре выяснилось, что позиция Тбилиси ничуть не изменилась. Там по-прежнему хотят, чтобы Россия выполняла соглашение односторонне, а о собственных обязательствах не желают слышать в принципе. Понятно, что так дело не пойдет,
заявил Карасин. В Тбилиси разводят руками. Правительство Грузии неоднократно заявляло, что подготовительные работы, необходимые для выполнения соглашения, давно завершены. Карасину ответил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.
Наш ответ очень простой. Мы ждем, что Российская Федерация сделает соответствующие шаги для полноценного выполнения соглашения о мониторинге грузов. Грузия давно готова выполнить взятые обязательства, которые прописаны в соглашении о 2011 года. Мы также готовы подписать контракт со швейцарской компанией-посредником, которая должна обеспечить имплементацию этого соглашения. Мы ждем, что это основное соглашение и соответствующий контракт будут выполняться всеми сторонами. Выполнять эти обязательства в одностороннем порядке невозможно. Нужна полная совместимость всех сторон.
Сроли тавсебадуба.
не осталась в стороне и госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили.
Мы выполнили все обязательства с нашей стороны. И сейчас для ускорения процесса именно Российская Федерация должна сделать встречные шаги. Поэтому мне непонятно содержание заявления и его контекст.
Соглашение о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров удалось достичь в 2011 году в обмен на то, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление России в ВТО. Условия сделки подразумевали, что через территории самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии пройдут торговые коридоры, а Москва и Тбилиси пригласят международных посредников для контроля потока грузов и их маркировки. В данном случае речь идет о швейцарской компании SGS. Но спустя 6 лет механизмы, предусмотренные соглашением, так и не заработали. Более того, по мнению Тбилиси, Москва пытается пересмотреть условия сделки и привлечь к процессу Сухуми Цхинвали. В частности, в июне нынешнего года МИД России приветствовал заявление президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова о готовности Цхинвали равноправно участвовать в работе по организации грузового транзита через территорию, неподконтрольную официальному Тбилиси. Правительство Грузии расценило позицию Москвы как попытку уклониться от имплементации соглашения по мониторингу. По мнению политолога Георгия Габранидзе, Москва делает все для того, чтобы соглашение осталось на бумаге.
Это открытие пугает Российскую Федерацию, потому что влияние Российской Федерации держится а. на максимализацию силы в этом регионе и б. на изоляцию этого региона от остального мира. Именно поэтому, например, Россия не хотела допускать международных организаций и отказала ОБСЕ, чтобы вот присутствовала в оккупированных территориях Грузии представительство этой организации, которая бы посмотрела, какая ситуация там на самом деле. Именно поэтому Россия не хочет, чтобы эти регионы и в экономическом плане стали более открытыми, чем они вот сегодня. Россия не хочет, во-первых, допускать то, чтобы рычаги влияния как-то ослабли, даже вот теоретически, потому что это будет очень наивно сказать, что вот открытие этих регионов как-то начнет процесс отдаления в экономическом с точки зрения этих регионов от Российской Федерации. Это не начнется, но создается возможность, что в перспективе такое может случиться.
Соглашение, заключенное 9 ноября 2011 года, предусматривает задействование 3 торговых коридоров. Один из них начинается вблизи Сочи, проходя через Абхазию, заканчивается в Зугдиде. Второй коридор стартует около северо-осетинского села Нар и, проходя через Южную Осетию, заканчивается в Горе. А третий расположен у КПП Казбеги-Верхний Ларс. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Власти самопровозглашенной республики Абхазия продолжают процесс выдачи вида на жительство в Гальском районе. Но не все проживающие в районе грузины спешат его получить. В документе содержится множество ограничений. Тему продолжит Мзия Парасяшвили.
Житель села Набакеви, пожелавший остаться неназванным, рассказывает, почему не все жители Гальского района спешат получить вид на жительство. Процесс де-факто власти Абхазии начали с весны 2017 года, после того, как абхазские паспорта, выданные до 2014, были признаны де-факто властями недействительными, а выдача новых была строго ограничена. Местным грузинам, имевшим грузинский паспорт, де-факто власти предлагают вид на жительство, но с оговоркой.
Обладатель этого документа не имеет права владеть частной собственностью, вести частный бизнес. У лица с видом на жительство нет права продавать недвижимость. Словом, есть определенные ограничения. К тому же идут разговоры, что будут выдавать какую-то другую форму документа, но пока этого нет. Потому и воздерживаемся, что процесс не имеет массового порядка. Очень серьезная неопределенность.
Говорит житель Набакеви. С июня также прекратилась выдача так называемой формы номер 9, с помощью которой местные жители пересекали административную линию, которую абхазская сторона называет госграницей. Местная администрация Гали продлевает действие пропускного документа на 2 месяца только для тех, кто подал заявку на получение вида на жительство. Среди них Ирма, житель села Отобая. Для нее это было вынужденной мерой. Ей часто приходится ездить в Зугдиди. Я сама из Цалинджирха, поэтому пришлось предоставить свидетельство о рождении и браке. Когда получу вид на жительство, аннулируют мою форму 9. Я заплатила пошлину около 40 лари. Нужно 2 месяца ждать ответа. Он может быть положительным, но может быть и отрицательным. спешит добавить Ирма. Для получения абхазского паспорта местным грузинам необходимо доказать, что они проживали в Гале с 1994 года по 1999. Исключением являются этнические абхазы. Власти Грузии процесс новой паспортизации и выдачи вида жительства в Гальском районе оценивают как продолжение этнической чистки и аннексии, говорит председатель Верховного совета Абхазии в изгнании Гия Квазава.
Аннексия выходит на самую острую стадию. Жители Галии должны получить такие документы, которые подтвердят или опровергнут их оседлость. Это один из методов изоляции и изгнания. К этому добавляется ограничение в передвижении, обучение на родном языке. Ко всем несчастьям добавился и ущерб, наносимый нашествием мраморного клопа. Словом, создаются условия, чтобы вынудить человека покинуть свое место жительства. Им практически говорят, что они граждане другого государства на своей территории. И люди вынуждены брать хотя бы этот документ, вид на жительство, чтобы иметь какую-то возможность остаться.
Гия Квазава считает, что процесс можно остановить, если международное сообщество станет более активным в этом вопросе. Зия Пхарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Южная Осетия признала религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретила ее деятельность на территории страны. Число потенциальных сидельцев обещают до 10 лет тюрьмы. Таково, что в старенькую цхинвальскую тюрьму, где и 20 зэкам негде развернуться, их не впихнуть. Рассуждает Мурат Гукимухов.
Южная Осетия признала религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретила ее деятельность на территории страны. Об этом в интервью изданию «Спутник Южная Осетия» сообщила министр юстиции Залина Лалиева. Цитирую. «Рассмотрение дела состоялось на минувшей неделе. В течение 10 дней оно вступит в силу, если не будет обжаловано. В дальнейшем будет вестись реестр таких организаций. Я полагаю, что так или иначе они будут собираться подпольно, но их деятельность будет отслеживаться компетентными органами». Конец цитаты. Если решение Верховного суда останется в силе, то деятельность иеговистов будет подпадать под статью Уголовного кодекса 282-2. Организация деятельности экстремистской организации, которая предполагает наказание от штрафа в размере 2-летней зарплаты до 10 лет лишения свободы. По данным уполномоченного по делам религии Сони Хубаевой, в республике насчитывается до 1000 иеговистов. Если югостинские власти всерьез настроены покончить с этой организацией, то им впору задуматься о строительстве новой большой колонии, потому что в старую цхинвальскую тюрьму, где и 20 заключенным не развернуться, их всех не запихнуть. Южная Осетия запретила свидетелей Иеговы через полгода после России. Можно сказать, что вольно или невольно получилась такая гармонизация законодательств. О том, как реализуется этот запрет в России, мне рассказал руководитель Российского исследовательского центра по проблеме ксенофобии «Сова» Александр Верховский. По его словам, все движимое и недвижимое имущество этой религиозной организации было конфисковано в пользу государства. Кроме того, после запрета по России прошла волна нападений на иеговистов. Неопознанные люди громили здания, избивали верующих, говорит Александр Верховский.
Часто волна уже спала, но понятно, что сейчас просто уже зданий нет, а так свидетели Иеговы поди найди. У них сейчас, конечно, проблема, как они будут дальше вообще функционировать. Вы понимаете, свидетели Иеговы – это такие люди, что они вообще в тень уходить не могут, потому что у них миссионерство вот это по квартирам, ну или по домам, да, в деревне, оно является частью их обязательной практики, они не могут этого не делать. И поэтому они бы и рады, может, как-то заховаться, но не имеют такой возможности. У них религиозные обязанности не позволяют. Они, конечно, будут какую-то компромиссную политику сейчас вырабатывать. Как им собираться, где им собираться, как им проповедовать. Понятно, что если раньше они могли стоять на улице там, со своей литературой, то сейчас они этого делать просто не могут. Их сразу повяжут. У них уже есть первое уголовное дело по статье 282 с двоечкой за участие в запрещенной организации. То есть у них уже и раньше такие дела были, но они вытекали из запретов локальных организаций. А это первое дело, вытекающее из тотального запрета, и, очевидно, будет больше.
И все-таки в России есть где затеряться, есть возможность, что называется, передохнуть в тени, вести какое-то общение между собой, не привлекая к себе внимания и не раздражая государство. И югостинским иеговистам в этом смысле не повезло. В Цхинвале все друг у друга на виду, а местные силовики не из тех, кто дает надежду на передышку, говорит югостинский эксперт Алан Келиксаев.
С Самое плохое в этой истории, то, что мы не устаем искать и находить врагов в своих рядах. При Кокойце искали предателей и грузинских шпионов, а при Кибилове разоблачали агентов Запада из неправительственных организаций. Теперь при Кибилове мы будем грабить яговистов. Ну, в принципе, кого они трогали? Мы вместе здесь выживали в трудные времена, вместе с ними мечтали о мирной жизни. Но они, в отличие от нас, скорее всего, его не получат. Мы должны научиться жить мирно в этом маленьком обществе, потому что если будем разделять друг друга на разные направления и сектантов и так далее и тому подобное, это ни к чему доброму и хорошему не приведет. Для такой маленькой страны, как Южная Осетия, это удивительно, потому что все уедут в конце до концов из этой страны.
Южная Осетия стала 33-й страной, которая запретила организацию свидетелей Иеговы. Кроме нее и России, запрет также действует в таких странах, как Афганистан, Саудовская Аравия, Северная Корея и Сомали. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхан, хасос, ансатур.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Новым председателем партии парламентского большинства «Единой Осетии» стал Алан Таддаев. Теперь уже бывший министр по чрезвычайным ситуациям сменил на этом посту Анатолия Бибилова, сдавшего партбилет после избрания президентом Южной Осетии в апреле 2017 года. Тему продолжает Жанна Тарханова.
Кандидатура главы Министерства по чрезвычайным ситуациям, члена Центрального комитета «Единой Осетии» Алана Таддаева была безальтернативной. Исход голосования был предопределен. Избрание Таттаева ни для кого не стало неожиданностью. Алан Таттаев, выступая перед соратниками накануне, напомнил, что Единая Осетия является главным политическим ресурсом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Курс партии власти останется неизменным, и новый лидер продолжит политику, направленную на максимальное сближение с Россией. Представитель пресс-службы партии Единая Осетия Елена Кулумбегова говорит, что Таев стоял у истоков создания Единой Осетии и всегда принимал активное участие в политической жизни партии, говорит Елена Кулумбегова.
Он помогал каждому своему однопартийцу, никому равнодушно не относился, знаю, что это его однопартиец. И как бы кандидатура Алана Таева у нас была бесспорная. То есть все хотели, чтобы он стал лидером партии. К нему все очень хорошо относятся и к его человеческим качествам. Совсем недавно парламент Республики Южная Осетия принял поправки в закон о вступлении членов правительства в партии. Они уже имеют право, и, конечно же, после того, как был принят этот закон, Алан Сергеевич Эхон пришел к нам со своим заявлением в партию. Он уже всегда был единоусом.
Лидер парламентской народной партии Александр Плеев рассказывает, что служил вместе с Татаевым в миротворческом батальоне.
Батальон своей родины с начала 90-х годов взял в руки оружие и защищал свою родину. Все порядочный, нормальный человек. Приходов, я думаю, курс партии не изменится. Основные направления Единой Осетии, я думаю, останутся прежними. Они давние друзья с Анатолием Ильичем тоже. Мы вместе служили. Взаимопонимание между ними есть. Также останется на интеграцию с Россией. Рано или поздно кто-то приходит в политику. И раз он пришел в политику, тогда, наверное, уверен в себе. И Анатолий Ильич тоже никогда не был в политике, но он уже стал президентом. Уравновешенный, спокойный, грамотный, с нормальным подходом как к своей работе, так и к людям.
Алан Сергеевич Таттаев родился в 1969 году в селе Верхний Дван Знаурского района Южной Осетии. В 1992 году поступил на службу в миротворческий батальон смешанных сил по поддержанию мира и правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта. Имеет звание полковника вооруженных сил Республики Южная Осетия. Таттаев некоторое время служил в МВД Южной Осетии, затем снова вернулся в миротворческий батальон, принимал активное активное участие в защите Южной Осетии в августе 2008 года, получил ранения. В 2008 году Алан Татаев поступил на службу в МЧС Южной Осетии. В 2014 году был назначен первым заместителем министра, а с 2017 года возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представлю я, Катерина Прокофьева. Евросоюз назначил своим специальным представителем по Южному Кавказу эстонского дипломата Тойво Клаара. Это решение было принято Комитетом по политике и безопасности. Тойво Клаар на посту спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу сменит немецкого дипломата Герберта Зальбера. В 2005-2010 годах Тойво Клаар руководил представительством Еврокомиссии в Эстонии, а в 2013-2014 годах возглавлял наблюдательную миссию ЕС в Грузии. Как сообщает Интерпресс Ньюс, в мае текущего года основанием для скандала послужило то, что спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и вопросам кризиса в Грузии Герберт Зальбер поздравил Анатолия Бибилова с победой на президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Герберт Зальбер занимал пост спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и вопросам кризиса в Грузии с июля 2014 года. Сегодня в Грузии отмечают День города Мцхета, древней столицы Грузии, а также праздник храма Свети Цховели. Это государственный праздник и официальный выходной. Во всех церквях и монастырях Грузии проходят праздничные службы в честь Мцхетского храма, история которого связана с установлением христианства в Грузии в IV веке. В самом Свети Цховели службу проводит католикос-патриарх всей Грузии Илья II. В городе Мцхета по случаю праздника собираются тысячи паломников и туристов. Здесь проходят концерты и ярмарки. Праздник Свети Цховлоба в Грузии отмечают дважды в год – 14 октября и 13 июля. В этот день на Грузию снисходит благодать. С сегодняшнего дня в Грузии начали печатать избирательные бюллетени к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 21 октября. Об этом сообщила спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе. По ее заявлению, процесс печатания бюллетеней продлится несколько дней, и за ним вместе с членами ЦИКа будут наблюдать до 20 наблюдателей от двух международных и шести местных наблюдательных организаций. 21 октября избирателям будут выдаваться бюллетени трех видов. Один бюллетень голубого цвета предназначен для пропорциональных выборов для избрания партии или избирательного блока. Второй бюллетень розового цвета для избрания мажоритарного члена муниципального собрания. Третий – светло-зеленый бюллетень для избрания мэра самоуправленческого города или самоуправленческой общины. Это были региональные новости.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Катерина Прокофьева. Ассоциация молодых юристов планирует опротестовать в суде решение ЦИК Грузии не предъявлять обвинений главному тренеру сборной Украины по футболу Андрею Шевченко. Речь идет о фразе Шевченко, сказанной после матча звезд мирового футбола 29 сентября в Тбилиси, в которой он пожелал удачи на выборах кандидату в мэры Тбилиси Кахи Каладзе. Молодые юристы назвали эти слова незаконной агитацией избирателей, с чем не согласны представители ЦИК Грузии. Далее Серго Бригвадзе.
«Я от сердца желаю удачи своему другу Кахи Каладзе. Уверен, он будет хорошим мэром. Эту фразу, сказанную знаменитым футболистом Андреем Шевченко после матча звезд мирового футбола, процитировали некоторые местные СМИ. Слова эти не ускользнули от внимания представителей неправительственного сектора Грузии, многие из которых заявили, что эти слова Шевченко – незаконная агитация избирателей в пользу кандидата на пост мэра Тбилиси от правящей партии Кахикаладзе. Ассоциация молодых юристов потребовала от Центральной избирательной комиссии изучить данный факт, однако в ЦИК пришли к мнению, что ничего незаконного в словах футболиста не было. В письме председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвани, адресованном молодым юристам, сказано:
«Нарушений требований избирательного кодекса выявлено не было. В частности, в данном случае мероприятие было проведено не для того, чтобы способствовать победе на выборах субъекту избирательного права. Кроме того, не было выявлено фактов предвыборной агитации и участия в ней. Соответственно, я считаю нецелесообразным составлять административное исковое заявление против лица, указанного в вашем заявлении».
С Тамар Жвани категорически не согласны представители Ассоциации молодых юристов. Согласно избирательному кодексу, граждане и организации иностранного государства не имеют права на участие в предвыборной агитации. Именно эту норму, по их мнению, явно нарушил Андрей Шевченко, говорит представитель молодых юристов Ирма Павлиашвили.
Предвыборная агитация – это любое публичное действие, которое способствует или препятствует избранию того или иного кандидата. Соответственно, это нарушение кодекса, когда гражданин другой страны включается в процесс агитации и делает подобные заявления. Мы считаем оценку данного факта, представленную Центральной избирательной комиссией, неправильной. Если суд решит, что имел место факт незаконной агитации, то будет составлен административный иск против Шевченко, который подразумевает выплату штрафа в размере 2000 лари.
Однако призвать к ответственности Андрея Шевченко не единственная цель молодых юристов, говорит Ирма Павлиашвили. Суть в том, что этот случай может стать прецедентом в судебной практике, считает она.
Этот факт влечет за собой риск того, что и в будущем подобные действия не будут рассматриваться как незаконная агитация. Соответственно, за схожими фактами не последуют ответные меры.
Когда конкретно Ассоциация молодых юристов подаст иск в суд, пока неизвестно. Между тем, это НПО уже во второй раз пытается опротестовать решение ЦИК Грузии не предъявлять обвинений гражданам других стран в суде. Первый подобный иск они подали в Тбилисский городской суд в 2016 году, когда комиссия сочла законными действия экс-президента Грузии и тогдашнего гражданина Украины Михаила Саакашвили, который активно участвовал в предвыборной агитации с помощью СМИ и социальных сетей, находясь в Украине. Суд не удовлетворил этот иск. На этот раз мы планируем подготовиться более серьезно, заявила Ирма Павлиашвили «Эху Кавказа». Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Цхинвали продолжают спорить о целесообразности сноса гостиницы «Ирыстон», внесенной в реестр памятников культурного наследия. Строители уже приступили к работам, а инициативная группа цхинвальцев тем временем пытается отстоять хотя бы фасад исторического здания. Далее Ирина Келихсаева.
Уже который день видные политические и общественные деятели Южной Осетии выступают с обращениями против сноса гостиницы в центре Цхинвала. Экс-президент Эдуард Кукоэта, тренер по вольной борьбе, а сейчас и парламентарий Северной Осетии Дзамбулат Тедеев, основатель студенческого клуба «Аполлон» профессор Тамара Шавлохова и другие. И сегодня лента новостей этого югостинского СМИ была пополнена новыми высказываниями в защиту Ирыстона. Югостинский журналист Юрий Бетеев считает, что, к мнению тех, кто имеет авторитет среди сограждан, власти обязаны прислушаться. Он уверен, что решение о полном сносе здания все еще можно изменить.
Вопрос о сносе пока не решен. Большинство народа, интеллигенция и горожане за то, чтобы фасад остался. Доводы того, что оно старое, оно не принимается, потому что весь Невский проспект, который был построен еще 200 лет назад, был тоже также таким же образом отреставрирован. По той же технологии здесь строили. Стены метровые, они не привязаны к всей конструкции, так как перекрытия деревянные, их можно спокойно демонтировать, и внутри конструкции конструкцию сделать из бетонной конструкции, которая даже может и даже вплотную не примыкать к фасадной стене.
Если власти не придадут значения всем этим обращениям, продолжает БТФ, то это политически недальновидно. Цхинвальцы против. Тем не менее, накануне премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев и министр строительства Эдуард Загоев сделали официальное заявление. Здание требует сноса и не подлежит капитальному ремонту. У инициативной группы цхинвальцев есть и оппоненты, которые считают, что вопрос начал приобретать политический окрас, и с обращениями все чаще выступают не просто горожане, а представители политических партий, которые якобы пытаются набрать себе бонусы на предстоящих парламентских выборах. Резонно звучит и упрек, а где вы были раньше, когда решение о сносе и строительстве новой гостиницы вносилось в инвестпрограмму осенью прошлого года, продолжает Юрий Битеев.
В инвестпрограммы делаются очень скрытно, и непонятно, и люди их не видят, что на самом деле для них делается. Я их не вижу просто как общественный деятель. Я их не вижу. Так все скрытно происходит, как будто это секретная операция. Я вам больше скажу. Леонид Харитонович, при Леониде Харитоновиче, это все было сделано. И он официально сказал, я против народа не пойду. Когда он понял, что народ против, в 2016 году он официально приостановил эту деятельность.
Депутат парламента Алла Джоева разделяет мнение тех, кто советует не игнорировать просьбы о сохранении фасада гостиницы «Ирыстон».
Я думаю, что все слишком серьезно закрутилось, и поэтому следует все-таки прислушаться и к той, и другой стороне, и по большому счету, наверное, все-таки правильнее будет сохранить фасад, потому что, ну, по большому счету, практически все уже сведено на нет, и остаются только какие-то отдельные здания и объекты какие-то, которые на самом деле сохраняют старый облик Цхинвала.
Я говорила сегодня с пожилыми цхинвальцами, которые сокрушались по поводу развернувшейся в центре столицы стройки, меняющий облик города. Эх, сказала мне одна из моих собеседниц, цхинвалец ведь это состояние души, а не только место проживания. И таких в нашем городе осталось мало, поэтому их и не хотят слышать те, кто принимает решения. Сегодня жители Цхинвала могли наблюдать, что Ирыстон начали сносить, правда, коробка строения остается пока нетронутой. Это вселяет надежду в тех, кто борется за сохранение хотя бы фасада исторического здания. Завтра в столице пройдет и специальная конференция «Проблема сохранения исторического облика города героя Цхинвал», в которой приглашают принять участие всех неравнодушных к проблеме сограждан. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Война с вредительствующими насекомыми и отставка министра внутренних дел Аслана Кабахи – пожалуй, главные новости уходящей абхазской недели. Взглянем на них вместе с Изидой Чани.
Война с вредительствующими насекомыми и отставка министра внутренних дел Аслана Кабахи, пожалуй, главные новости уходящей недели. Не назовешь же новостью события, которое повторилось уже 41 раз, да еще и одинаково без результата. Я про женевские встречи между представителями Грузии и Абхазии при посредничестве и России, и ОБСЕ, которые называются «Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье». Ведутся с завидным постоянством с 15 октября 2000 года. Меняются только посредники – США, ОБСЕ, Евросоюз. Формат серьезный, как и затраченные суммы, кто бы их озвучил, кстати. А вот результат – нулевой. Интерес к этому формату давно исчез как у СМИ, так и у общественности, потому что это тот случай, когда ты еще до встречи знаешь не только ее результат, но и претензии, которые стороны выскажут в адрес друг друга в очередной раз. Вопрос о том, что эту бесполезную трату времени и денег надо прекращать, натыкается на весомый аргумент. Это единственная площадка, на которой Грузия и Абхазия ведут диалог. Зачем нужен такой диалог, понятно только участникам и организаторам посиделок в международном формате. Ну да ладно, пусть сидят. На какие только бестолковые инициативы не тратились деньги налогоплательщиков. Не обеднеем и от женевских встреч. Хотя экономности ради можно было бы их проводить хотя бы поближе к дому. Ощущениями от нынешнего 41-го раунда на этой неделе поделился министр иностранных дел Даур Кофи в социальной сети. Неприменение силы является ключевым задачей нашей работы. Тем не менее, текст совместного заявления вновь принят не был, сказал он. Вот и славно. Значит, ничего не изменилось в позициях Грузии и Абхазии. Поговорили о бедствиях, свалившихся на обе страны, мраморном клопе, пожирающем без разбору как грузинский, так и абхазский сельхозпродукт, и об искусственно созданной Грузией изоляции Абхазии. Полагаю, что в грузинском варианте в рапорте о встрече фигурируют беженцы и территориальная целостность. Впрочем, неважно, стороны не слышат друг друга уже 30 лет, но все равно приятно, высказали друг другу все, что накипело, и разъехались по своим странам до 42-го раунда. И его дата – это единственное, о чем стороны смогли договориться – 12-13 декабря 2017 года. В общем, то, что не заслуживает никакого внимания, в конечном счете заняло у меня половину эфирного времени. А теперь коротко о том, что заслуживает внимания. На этой неделе о мраморном клопе, который уничтожил всю сельхозпродукцию и оставил жителей страны без инжира, хурмы, ореха, фундука и всего остального, говорили в Абхазии все, от президента до рядовых пользователей соцсетей. Итог такой: до апреля нет смысла травить насекомое. Его, впадающего в спячку, надо собирать и уничтожать вручную. Если эта акция, которую призывают экологи, не принесет желаемого результата, то в апреле клопа, а вместе с ним и всех остальных насекомых, которые попадутся по пути, начнут травить химикатами. А еще на этой неделе освобожден на должности министр внутренних дел Аслан Кабахи, назначенный на нее в сложной ситуации после штурма здания МВД силами оппозиции 5 июля 2016 года. Аслан Кабахи будет теперь курировать силовые структуры в должности вице-премьера, а расстрельную, как ее теперь называют в Абхазии, должность министра занял полковник Гарри Ашва. Это второе пришествие полковника в абхазскую милицию. В 2008 году он уже возвращался и до 2012 года занимал руководящие должности в районных отделениях милиции. На этом можно было бы завершить перечень событий недели. Но есть еще одна новость, которую до сих пор по достоинству не оценили ни банкиры, ни общественность. В Абхазии зарегистрирован 9-й по счету коммерческий банк – Центр международных расчетов «Абхазия». Необычность банка в том, что его учредителями стали иностранные граждане и некое акционерное общество «Форвард». И тут интернет нам в помощь. При самом поверхностном взгляде обнаруживается, что под таким названием «Центр международных расчетов» есть банки в Донецке и Луганске, Южной Осетии и Ростове. 7 апреля 2016 года неправительственная коммерческая организация «Центр международных расчетов» была зарегистрирована в России. Во всех этих центрах акционерное общество «Форвард» значится учредителем. В общем, появление новых банков, да еще и с иностранным капиталом, дело, наверное, хорошее, но очень похоже на некую монополизацию финансовых потоков в частично признанных и непризнанных. А это настораживает. И к концу недели пришла приятная новость. Парламент Абхазии собирается провести заседание сессии. Нынешний созыв не часто использует такой способ деятельности, как заседание. Поэтому любопытно, на чем заострят свое внимание народные избранники. Оказывается, среди вопросов, внесенных в повестку дня, есть очень важный для страны законопроект о государственной службе. Но и тут нас, журналистов, настораживает, что вместо законопроекта, который много лет пылится в парламенте, депутаты намерены принять постановление о создании рабочей группы по разработке законодательства о Государственной службе Республики Абхазия. Видимо, закон, регулирующий деятельность госслужащих, страна получит не скоро. Специально для их Кавказа из Идачани из Сухума.
И продолжим о новом абхазском министре внутренних дел Гарри Аршба, назначенном в четверг. С 2014 года это 5-й министр внутренних дел. Подробности у Елены Заводской.
Аслан Кубахи возглавил Министерство внутренних дел после серьезного политического кризиса, в центре которого оказалось министерство, и оставался у власти 14 месяцев. Последние несколько месяцев в обществе муссируются слухи о том, что Аслан Кубахи уходит. Сегодня его отставка состоялась. Президент подписал соответствующий указ и назначил на должность министра Гарри Аршба. В сообщении пресс-службы президента говорится о том, что отставки министра внутренних дел Аслана Кубахи, сделавшего в своей работе ставку на борьбу с наркотрафиком, требовали как часть депутатов парламента, так и представители блока оппозиционных сил. Рауль Хаджимба, представляя коллективу МВД, нового министра, заявил следующее.
Настало то время, когда нужно более жестко и активно влиять на процессы, которые имеют место в Абхазии. Вы люди в форме и люди, которые стояли у истоков создания этого государства, и нам уже нужно совершенно по-другому работать. Надеюсь на то, что работа в МВД будет продолжена на предмет ужесточения борьбы с криминалом.
Гарри Ашба, принимая бразды правления, сказал своим сотрудникам.
В первую очередь я буду требовать закон. Почему? Потому что мы с вами, уважаемые коллеги, призваны защищать законность, правопорядок. Не понаслышке та ситуация, которая складывается, мне известна обстановка оперативная. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. И, естественно, я тоже готов рядом с вами находиться, идти в бой. Мы должны мобилизовать все силы, которые есть у нас на сегодняшний день, для того, чтобы бороться с этой преступностью, со всеми ее проявлениями.
Аслан Кобахия причины ухода комментировать отказался. Но он ответил на вопрос о том, что ему удалось сделать на посту министра.
Вы вообще помните, как я туда пришел и когда я туда пришел? Что МВД было? Была растоптанная, разграбленная, униженная, оскорбленная, что хотите. После июльских ситуаций. Не только митинг, это разве только это ближе митинг был? Если вы хотите против министра Кубахи имеете какие-то претензии, Кубахи живет где-то вот там, можно к нему домой прийти. Если вы против МВД что-то имеете, приходите в МВД. Но если вы против конкретного человека какие-то претензии имеете, зачем вы в МВД идти? Зачем эти вообще спектакли эти устраивать? Я считаю, что ту задачу, которую передо мной ставил президент, я выполнил. Это было первым долгом стабилизировать ситуацию, поддержать сотрудников. Многие ушли, многих ушли, мы многих вернули, профессионалов вернули в МВД.
На вопрос о том, что не удалось, Аслан Кубахи ответил так.
Пока повысить материально-техническое состояние. Вот мы должны сотрудников милиции одеть, обуть, накормить. Мы хотим же, чтобы безопасность была. А кто их всех семьи кормить будет? Зарплату 15 тысяч, они семьи накормят? То мы, граждане Абхазии, ни одного рубля не платим. Бюджет МВД, ЕСГБ и Минобороны. Мы за свою безопасность рубля не платим. Если мы нанимаем людей, то мы должны им платить зарплату. Я оставил коллектив, который еще надеется, что я что-то сделаю для них. И я это буду делать. Я имею главного союзника в этом направлении, это президента, который действительно горит желанием это сделать, но надо найти эту форму.
После ухода с должности министра внутренних дел Аслан Кубахи останется на посту вице-премьера и будет курировать силовой блок. Свою новую задачу в отношении МВД он видит в решении проблемы материально технического обеспечения и создания криминалистической лаборатории. По его словам, сегодня преступники Абхазии оснащены новейшим оружием и средствами связи, а у сотрудников МВД технические возможности остались на уровне дедовских времен. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В понедельник в Абхазии отмечали юбилей ушедшего из жизни 35 лет назад выдающегося футболиста Виталия Дороселия. На матче ветеранов в Сухуми побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
В Абхазии прошли торжества, посвященные 60-летию со дня рождения выдающегося футболиста Виталия Дороселия, трагически погибшего в 1982 году в 25-летнем возрасте. С утра состоялось возложение цветов и митинг на могиле Дороселия в его родном городе Ачимчира. В памятной церемонии участвовали руководители Ачимчирского района, мать, сын, дочь и сестра Виталия Кухиновича, ветераны футбола и ученики Ачимчирского лицея. Затем в Сухуми на стадионе «Динамо» были сыграны два футбольных матча в память о нем. В короткой биографии Виталия Дороселия все похоже на яркую вспышку. Чего стоят хотя бы те знаменитые последние минуты финального матча Кубка обладателей Кубков УЕФА между клубами «Карл Цейс Йена» и «Динамо Тбилиси», когда он забил победный гол. Было это 13 мая 1981 года. А затем Виталий Дороселия еще не раз показывал блестящую игру, выступая за тбилисское «Динамо» и сборную СССР. Он стал единственным абхазом, который играл в финальной части чемпионата мира по футболу. Мы в Абхазии гордились им и мечтали о его новых победах. Но все оборвалось 13 декабря 1982 года, когда он попал в автокатастрофу. Его его как национального героя похоронили в родной Ачимчире, где он начинал играть в футбол в местной команде. Сейчас именем Виталия Дороселя назван стадион в Ачимчире и футбольная академия Тбилиси. Он был женат на ачимчирской однокласснице Марине Мамаладзе. И неудивительно, что его сын Виталий Дороселя-младший играл спустя годы в тбилисском «Динамо» и сборной Грузии. Дочь Кристина Дороселя работает в Федерации футбола Грузии. Несколько лет назад я упоминал этого легендарного футболиста в одной из интернет-публикаций. И как же было приятно получить по электронной почте письмо от его дочери или сестры, прошу прощения, но не запомнил тогда, с благодарностью, в частности, за то, что там была указана его национальность. «Мы, абхазы», подчеркнула автор письма. Друзья-футболисты всегда вспоминали о нем не только как об исключительно одаренном футболисте, но и как о прекрасном парне, душевно щедром, с открытым и в то же время твердым характером. К 60-летнему юбилею Дороселя в Абхазии были выпущены памятные подарки, вымпелы, майки с логотипом. Со следующего года в память о Виталии Кухиновиче будет проходить традиционный детский турнир. Все это, впрочем, скажет, наверное, кто-то, можно и нужно было организовать раньше. Но сказать легко, а сделать гораздо труднее. Очевидно, только к нынешнему юбилею знаменитого футболиста, с трудом вышедшая из послевоенной разрухи Абхазия, смогла подготовиться так, чтобы провести его достойно. Прежде всего, накануне немало усилий пришлось приложить к тому, чтобы привести в порядок памятник футболиста в Ачимчире. Было заменено 152 квадратных метра забора, установили новые лампионы, провели озеленение прилегающей территории, осуществили замену дорожной плитки. Сам мемориал реконструировали. Ремонтные работы проведены на общую сумму около 2 миллионов рублей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
11 октября не стало Лики Кавжарадзе. Актриса, которую называли иконой красоты, скончалась на 58-м году жизни у себя дома. Причина ее смерти пока не установлена, друзья и родственники выдвигают разные версии, ну а Грузия скорбит по своей Марите. Далее Владимир Унанянц.
Лестница, усыпанная красными и белыми лепестками розы и веточки мимозы. Так сегодня выглядит подъезд дома на улице Абашидзе в Тбилиси, где жила Лика Кавжарадзе, одна из самых красивых актрис грузинского кинематографа. Накануне она была найдена мертвой в своей квартире. Причина смерти пока не установлена, но расследование начато по статье 115 Уголовного кодекса Грузии «Доведение до самоубийства». Впрочем, в следственных органах поспешили уточнить. Это вовсе не означает, что был совершен суицид. Согласно установленной процедуре, почти во всех подобных случаях дело открывает именно по этой статье, но затем оно может быть переквалифицировано. Результаты экспертизы станут известны ориентировочно через месяц. Подруга Лики Кавжарадзе, психиатр Марина Шарашидзе, утверждает, что причиной смерти актрисы стали проблемы с душевным здоровьем. Она обвинила правительство в отсутствии внимания к состоянию знаменитой представительницы грузинского кинематографа.
Несоответствующие заботы. Лика явно пример этому. Сколько людей так погибает из-за того, что о них не заботятся, из-за нехватки лекарств. Я прямо указываю на Министерство здравоохранения. Социальные системы и система здравоохранения должны исправно работать, чтобы о таких людях заботились, как должно.
Члены семьи актрисы версию самоубийства категорически отвергают. Так же, как и наличие каких-либо проблем с психическим здоровьем. Соболезнования родным и близким Лики Кавжарадзе выразили первые лица страны. Президент, премьер-министр и председатель парламента отметили, что в сердцах людей она навсегда останется символом красоты грузинской женщины. Поистине всенародную славу тогда еще юной актрисе принесла роль Мариты в картине Тенгиза Абуладзе «Древо желаний». Ее героиня олицетворяет чистую красоту, которая становится жертвой патриархальных устоев общества. Режиссер Нана Джанелидзе, также учившаяся киноискусству у Тенгиза Абуладзе, считает, что грузинский кинематограф в долгу перед Кавжарадзе.
Мне кажется, Лика была последней настоящей иконой грузинского кино. Ее наследие в древе желания неподражаемо. Невозможно представить, что это человек из плоти и крови. Это будто настоящая икона Богородицы, как говорит о ней персонаж Отара Мегвинету Куцеси. Я думаю, грузинское кино в долгу перед Ликой, потому что она была очень талантливым человеком. Почему-то создалось впечатление, что она более красива, нежели талантлива, когда на самом деле она была одинаково красива и талантлива.
26 октября Кавжарадзе исполнилось бы 58 лет. В последнее время она была увлечена живописью и даже готовилась к персональной выставке. И она состоится 19 октября, правда, уже без автора. Но само название экспозиции «Реинкарнация», придуманное Ликой Кавжарадзе словно по иронии судьбы, позволит почитателям ее таланта ощутить присутствие всеми любимой Мариты в ее картинах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», радио «Свободная Европа». С вами была Екатерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.